История зарубежного театра под редакцией Бояджиева. Том 3. Введение. Сравнение американской социальной драмы послевоенных лет с американской же социальной драмой 30-х годов явно не в пользу первой. Современная социальная драма США не обладает той четкостью, определенностью и глубиной анализа основных социальных конфликтов, которыми обладала ее предшественница. Но в этой драме с трагической остротой показаны многообразные душевные конфликты, порожденные социальной действительностью. Таковы лучшие пьесы Теннесси Уильямса, несмотря на глубокие идейные и эстетические противоречия, содержащиеся почти в каждой из них. Одним из самых ярких проявлений демократизации театра в капиталистических странах за последние 30-летия стало создание народных театров в Западной Европе. Сбылись мечты Ромена Ролана и его сподвижников. Во Франции, Италии, Англии, Финляндии, Швеции появились театры, ориентирующиеся на широкие круги зрителей, создающие спектакли, доступные народу. Жан Вилар, Джорджио Стеллер, Джон Литлвуд, Роже Планшан, Адриана Мнушкина подхватили лозунг Ролана «Радость, сила и процветание» и претворили его в жизнь. Началась борьба за массового зрителя, за общедоступный, а не элитарный театр. Стали устраиваться представления на открытом воздухе, проводиться фестивали, привлекающие десятки и сотни тысяч любителей театра из разных городов и стран. Началось активное воскрешение и развитие формы приемов народного театра прошлого. Все это стало насущной и постоянной заботой ряда прогрессивных деятелей мирового театра. Для того размаха и активности, каких достигло движение народных театров в послевоенные годы, нужны были мощные внутренние стимулы. Такие стимулы в европейской действительности послевоенных лет имелись. Это были победы над фашизмом, вера в способность простых людей отстоять дело мира, усиливавшаяся политическая активность масс. Исторически закономерно то, что наибольших успехов в движении народных театров добилось во Франции и Италии, странах с наиболее сильными демократическими движениями. Во Франции последовательно проявила себя тенденция к децентрализации театрального искусства. В то же время движение народных театров 40-х-50-х годов почти не имело развития в США, что объясняется конкретикой политической, социальной ситуации в стране. Народные театры Западной Европы осуществили в послевоенные годы огромную просветительскую работу. Они познакомили широкие массы зрителей с произведениями классики, с самыми острыми и яркими произведениями драматургии последних лет, неизменно ориентируясь на принципы реалистического искусства. Это относится не только к таким прославленным коллективам, как Национальный народный театр в годы руководства Жана Вилара или Пикколо Театро де Милано Джорджио Стеллера, Workshop Джоан Литлвуд, Театр де Ла Сите Роже Планшена или Театр Солнца Адрианы Мнушкиной. Имеются в виду такие десятки и сотни известных и почти неизвестных трупп. Например, 2,5 десятка рабочих театра Финляндии, выполнявших свою благородную миссию на протяжении нескольких лет. Публика теперь рассматривается не как дойная корова, которую эксплуатируют, а как основной элемент праздника, организованного в ее честь, заявил еще Жан Вилар. Его мысль получила развитие в творчестве художников, следующих по тому же пути. Они устраивают спектакль-праздник в честь зрителя, вовлекающий его в свой ход. Этот праздник продолжается не ровно столько времени, сколько длится обычно представление, но охватывает весь день, отпущенный для отдыха трудящемуся человеку. Праздник гуляний включает в себя спектакль и заполняет все время до него и после его окончания. Это танцы, обед с актерами, лекции и так далее. Существование народных театров во всех странах Западной Европы отнюдь нелегко и беспечально. Многие из них не выдерживают конкуренции с коммерческими театрами, не могут найти выхода из финансовых трудностей. Ведь народные театры, как правило, стремятся установить дешевые цены на билеты, а дотациями от государства пользуются очень немногие из них. Нет сегодня детища Вилара, парижского ТНП. И еще до закрытия театра сам Вилар вынужден был покинуть его. На несколько лет прерывалась деятельность английского «Workshop». В результате нажима реакции уходил из Пикколо Театра де Милано Стеллер, чтобы через 2 года вновь вернуться в созданный им театр. Политический нажим, финансовые кризисы и опасность сближения с коммерческим развлекательным искусством, дабы любой ценой выиграть в конкуренции – вот те неизбежные рифы, что возникают на пути каждого нового начинания, относящегося к движению народных театров. Трагически сложились судьбы некоторых частных и талантливых художников. Устрашающие суммы долгов повисли, грозя ликвидацией над коллективами, только-только набирающими силы для плодотворных, нужных народу творческих свершений. Так, к моменту выпуска спектакля «Золотой век» к весне 75-го года у Театра Солнца, затратившего около 1,5 лет на подготовку новой работе, был долг в 1 000 000 франков. В третьей части истории зарубежного театра, как и в предыдущих частях, основное понимание уделено передовым направлениям и явлениям сценического искусства, его прогрессивным художникам, то есть тем, кто по праву войдет в историю мировой театральной культуры. Однако количественное соотношение между прогрессивными и реакционными силами, между реалистическим новаторством и модернистическими ухищрениями, между благородными порывами театра, внесущих свое искусство народу, и засилием оглупляющих, одурманивающих массовые культуры, выглядит в художественной практике капиталистических стран далеко не так, как на страницах нашей книги. Очаги демократической театральной культуры при всем своем выдающемся идейном и художественном значении и активном воздействии на современников не столь уж велики в театральной жизни большинства капиталистических стран. Господствует там коммерческое искусство с охранительными тенденциями, с защитой незыблемости социальных и моральных основ буржуазного строя. На протяжении всего развития капиталистического общества в противовес социально определенным категориям класс, сословий и так далее создавались понятия сознательно стертые, неопределенные, затушевывающие суть социального разграничений в общественной жизни, элита, масса и прочее. В наши дни эти понятия с особой изобретательностью используются буржуазными идеологами. Так они утверждают, что искусство не может служить в равной мере всем. Оно разделяется и должно разделяться на искусство элиты и искусство масс. Под элитой теоретически подразумевается рафинированная интеллектуальная верхушка общества, но на деле элитарное искусство очень часто всего лишь потакает вкусом мелкобуржуазного обывателя. Что же касается искусства масс или массовой культуры, то оно осуществляет агрессивную атаку в первую очередь на трудовой народ, не забывая, впрочем, и достаточно широкие круги все тех же мелкобуржуазных обывателей. Для узаконивания подобного подразделения сочинено немало теоретических концепций – философских, социологических, эстетических. И почти ни одна из них не обходит своим вниманием театр. Буржуазные театроведы вполне солидаризируются в этом смысле с буржуазными философами, социологами, эстетами. На какие круги зрителей был рассчитан, например, театр абсурда, сформировавшийся в первой половине 50-х годов, а к концу 60-х уже утративший свою славу и популярность? Это наиболее влиятельное модернистическое направление в послевоенном сценическом искусстве было порождено атмосферой расстрелянности, неверия в осуществимость человеческих идеалов, трагического отчаяния, воцарившейся в определенных социальных кругах капиталистических государств, в первую очередь Франции. Эта страна познала унижение и оккупации, а спустя несколько лет после окончания Второй мировой войны оказалась на пороге кризиса, ибо антифашистские демократические идеалы сопротивления не были претворены в жизнь. Театр абсурда исключал из своего поля зрения факт повышения политической активности масс, их гражданского возмужания, готовности к дальнейшей борьбе. Лишь на первый взгляд театр абсурда апеллировал к интеллектуальной элите. В значительно большей мере он ориентировался именно на мелкобуржуазного зрителя. Его героем и его основным зрителем был маленький человек, из тех, кто духовно ограничен, вконец запуган жизненными неурядицами, но при этом с паническим упрямством желает понимать правду социальных конфликтов. В своем вселенском страхе и одиночестве, отгораживаясь решительно от всего, что помогло бы ему установить контакты с другими людьми. Бациллы отчаяния, порожденного убежищем, что сложный современный мир попросту абсурден, а следовательно непостижим, распространялись в 50-е годы с быстрой той бацилл холеры или чумы. У французских абсурдистов нашлись единомышленники и последователи во всех западноевропейских буржуазных государствах, а также и за океаном в театральном искусстве США. Театр абсурда оказался чрезвычайно удобным для многих буржуазных идеологов. Представление о мире как о торжестве сплошного хаоса удвоило от постижения реальных социальных противоречий капиталистической действительности. За показным протестом против любых идеологий, любых политических систем, якобы неизбежно уродующих и принижающих личность человека, нередко оказывались выпады против прогрессивных социалистических коммунистических концепций. На смену абсурдизму, самому активному из модернистических направлений, в театре капиталистических стран пришли другие направления, в частности, театр жестокости, как правило, в опошленном вульгарном истолковании. Но, обращаясь к искусству середины XX века, приходится говорить не столько о более или менее целостных модернистских направлениях, сколько об отдельных модернистских тенденциях, подтачивающих творчество художников. Нельзя сказать, что современный модернизм совсем утратил силу и не представляет опасности, но краски его потускнели, и обаяние, каким он почас обладал прежде на рубеже XIX-XX веков, улетучилось. Нынешние модернистские концепции в западном театре в большинстве своем дробны, мелки. В то же время более или менее ощутимое воздействие их испытали и испытывают на себе многие драматурги, актеры и режиссеры, даже те из них, кто придерживается радикальных воззрений и декларирует верность реалистическим принципам. Совсем иначе обстоит дело с сокрушительным натиском на личность со стороны массовой культуры, индустрии развлечений. Эти термины заменяют собой довольно скромное понятие XIX века «коммерческий театр». Они в значительно большей степени соответствуют веку технической революции. Если у вас развлечение, то не просто частное дело отдельных лиц, а хорошо организованное, имеющее массовый размах, индустрия развлечений. И не скромные постановки, преследующие коммерческие цели, а образцы массовой культуры. Впрочем, коммерческий театр в буржуазном обществе никогда не ограничивался финансовой выгодой, а непременно выполнял и охранительные функции. Теперь же гигантская сеть развлекательного коммерческого массового театрального искусства разрослась неимоверно, а способы его воздействия на души современников стали многообразнее и изощреннее. Афиши театров пестрят названиями пошлых, двусмысленных или откровенно непристойных драматургических поделок. Ни один серьезный спектакль, самый совершенный в художественном отношении, не может тягаться с суммами сделанных сборов с иными низкопробными зрелищами, включающими в себя и откровенно порнографические эпизоды. Таковой явилась, к примеру, новинка начала 70-х годов «О, Калькутта». Этот спектакль обошел сцены чуть ли не всех капиталистических стран. На протяжении нескольких лет ставился в Париже, Лондоне и Нью-Йорке. Нет нужды разбирать конкретные спектакли, представляющие сегодняшнюю буржуазную массовую культуру или индустрию развлечений. Все они почти на одно лицо, а вернее для всех характерна творческая безликость, даже если в одном представлении на первый план выходит пышная, дорогостоящая зрелищность, в другом превалирует смакование сексуальности, а в третьем внешне все похоже на добропорядочную реалистичную драму, хотя и неправдоподобно сентиментальную и благополучную. В основном во всех представлениях стремление способствовать формированию идеального члена буржуазного общества, примирившегося с существующими порядками, видящего смысл своей жизни в элементарных, доступных ему наслаждениях, избегающего каких-либо социальных конфликтов, чуждого политического . Один из парадоксов, а в сущности логическая закономерность в развитии буржуазного театрального искусства состоит в том, что на словах категорически противопоставляя себе друг другу, массовая культура и элитарное искусство находят все больше точек соприкосновения. Так деятели той или другой вполне солидаризируются, полагая, что единственной из дозволенных нынче революций является сексуальная революция. Сценки, допускавшие ранее лишь в ночных клубах и кабаре, стали во второй половине XX века почти обязательными элементами многих постановок профессиональных драматических и музыкальных театров, вплоть до самых серьезных. В призывах западного театра не стыдиться обнаженного человеческого тела нет ничего общего с культом здорового и прекрасного тела, гармонически слито со столь же прекрасным и могучим духом, что было свойственно искусству в пору становления буржуазного общества. Назойливое изображение то наивно примитивных, то болезненно изощренных порывов человеческой плоти так или иначе служит дискредитации духовной и нравственной сущности человека, оно изначально антигуманно. Новые темы, идеи, формы принесла в театр капиталистических стран волна тревожного, грозного молодежного движения, захватившая в конце 60-х годов одну за другой страны Западной Европы и Америки. Если в середине 50-х годов молодежь буржуазного мира гневалась и как максимум иногда устраивала сидящие демонстрации в знак протеста против тех или иных общественных явлений, то молодые люди конца 60-х годов решительно вышли на улицу, готовые на любые действия. Эту молодежь никак не могли удовлетворить стены традиционных театров. Им там просто нечего было делать. Молодежь требовала, чтобы прогрессивные деятели театра тоже вышли на улицу. И, не дожидаясь, пока это произойдет, бунтующая молодежь сама начала такой уличный театр создавать. Казалось, хаос идей, царивший в искусстве капиталистических стран в послевоенное время, достиг своего предела. Увлечение молодежи левыми лозунгами не дало границ. Возродилось и получило широкое распространение анархистские настроения. Западные издатели услужливо извлекали из прошлого и переиздавали, ориентируясь в первую очередь на молодежь, сомнительные труды забытых политиков и теоретиков. Наскоро создавались новые политические и философские кумиры, популярность которых обычно столь же быстро рассеивалась, как и возникала. В театральные коллективы, сформировавшиеся под влиянием молодежного движения второй половины 60-х годов, все постановки, воплотившие его идеи, носили ярко выраженный политический характер. В ряде капиталистических стран произошло интереснейшее смыкание профессионального и непрофессионального театрального искусства. Крошечные профессиональные театральные труппы разыгрывали политические и сатирические представления в кафе, агитационно-зрелищные постановки устраивались во дворцах университетов. Тотчас обозначались центры с наибольшей остротой, выявлявшие основные черты нового художественного, а в первую очередь общественного явления. В Западной Европе такими центрами стали Франция, ФРГ, где особенно драматически напряженные раньше, чем в других странах, вспыхнули очаги студенческих бунтов и демонстраций. За океаном США, где столкновения студентов с полицией были столь ожесточенными, что привели к жертвам. В США оказалось недостаточным противопоставление бродвейских театров вне бродвейским. Родилось также понятие «вне бродвейский театр». Off Broadway. В театральной жизни Англии важное место заняло новое, неизвестное прежде явление «Фриндж». Полулюбительский молодежный театр, ищущий новые пути в искусстве. Лишь немногие из молодых театральных деятелей, связавшие свою судьбу с молодежным движением, войдут в историю мирового театра, как забудутся вскоре содержание и даже название большинства представлений однодневок. Лишенное ясных политических целей и крепких социальных основ, молодежное движение второй половины 60-х годов очень быстро исчерпало себя.